Друзья, всем привет! С вами снова Спортхаб. Это подкаст Boxing Day. Дмитрий Липский, Иван Громиков. И в первую очередь мы должны еще раз извиниться с вами за то качество звука, которое у нас было в предыдущем подкасте. Так получилось, что сами того не подозревая, писали немного не в те микрофоны, в которые мы думали. Ну, такое, не будем оправдываться. Еще раз извините. А английская премьер-лига. Три тура уже у нас состоялось. По-моему, уже сейчас можно сказать, что турнирная таблица начинает обретать какую-то прогнозируемую структуру, как-то структурироваться таким образом, каким она, наверное, и должна. Ну, плюс-минус. То есть, понятно, есть там Уотфорд, который еще даже ни одного очка не набрал. То есть, наверняка это было неожидаемо, хотя мы в прошлом подкасте о Уотфорде уже поговорили. Не будем зацикливаться на нем. Поговорим мы о предпрошлом туре и о тех сенсационных, в первую очередь, результатах. Таковых было у нас, наверное, две открытые сенсации, где Кристал Пэлас обыграл на выезде Ман Юнайтед, а Ньюкасл, в свою очередь, одолел Тоттенхэм. 1-2 и 0-1 закончились эти матчи. Ну и таким образом, почему я сказал в начале подкаста, что турнирная таблица стала как-то вот структурироваться понятным образом, поскольку и Тоттенхэм, и Ман Юнайтед уже с первых же туров начали пробуксовывать. И, по-хорошему, это было ожидаемо в контексте той игры, которую показывал Тоттенхэм в первую очередь в первых турах. И, а Ман Юнайтед, наверное, их не сильно и ждали прям.
Ну да, никто, наверное, не считает, что Ман Юнайтед должен побеждать в каждом матче в наше время уже.
Ну, просто еще был результат. Как-то команда шла по нисходящей. Сначала был яркий старт матча с Челси. Люди, наверное, как-то поверили.
Но мы же опять видели контекст этой игры с Челси. Мы видели, как именно Манчестер Юнайтед добыл результат в этом матче. Мы же видели, что ничего выдающегося он не показывал. Мы видели, что...
Но с Вулверхэмптоном были какие-то, скорее, всплески.
Такие же, как и с Кристал Пэлас, приблизительно.
Целостности все равно нет.
Вопрос же в чем? Манчестер Юнайтед может контратаковать. Манчестер Юнайтед быстрые игроки, которые могут быстро разыгрывать контратаки, и Погба может раздавать мячи. Когда Манчестер Юнайтед нужно играть первым номером, это проблема, которая была и в предыдущих сезонах, в принципе.
С Мауриньо, да, в принципе, то же самое.
Тогда, по крайней мере, были же дополнительные опции. Да, был Марван Феллаини, к примеру, который мог выходить на замену. Да, как бы смешно ни было, но это принципиально другой футбол играл Манчестер Юнайтед после выхода Марвана Феллаини. Допустим, здесь с Кристал Пэлас. Все игроки там абсолютно старались, атакующие Рашфорд, и Марсиали, и Джеймс, и Лингард. Все они старались. Да, все они шли в обыгрыш, и постоянно по ходу матча они менялись позициями. Там Джеймс, по-моему, поиграл на всех трех позициях атакующих по ходу игры. Но он, в конце концов, и забил, он был самый активный. И Рашфорд уходил на фланг, и выходил в центр. Марсиаль тоже самое. Но принципиально же игра никак не менялась в Манчестер Юнайтед.
И резерва нет, самое главное.
Ну, как бы есть, но...
Опять-таки, нет Гринвуд. Лукаку, нет Феллаини того же самого.
Лукаку, да, он был основным, да. Феллаини — это, конечно, вариант. Так, получается, выходит тот же Гринвуд, который похожего типажа игрок. Все равно тоже ничего принципиально не меняется. И команда, сколько там, Манчестер Юнайтед очень много владел мячом. Хорошо играли, все эти футболисты играли достаточно хорошо, но при этом не создавали моментов.
Глобально нету игрока, который может отдать тот самый пресловутый.
Может быть, может просто
пас,
в игровом плане.
Предпоследний пас.
Да, когда они заработали пенальти, кажется, тогда это случилось после того, как Мактомина из центральной зоны туда рванул штрафную.
Кстати, это вот тот же самый Мактомина. Посмотри, что я не могу вот при Сульшере. Я не совсем понимаю роль Погба, почему он его ставит глубже. Понятно, он его ставит на роль опорного плеймейкера. В то время как выше оказывается Мактоминой, опционально кто-то там третьим полузащитником. Но нет у этих людей там, собственно, этой самой способности отдать тот самый. То есть Мактоминой претензий нет, он играет, как он умеет, он старается. Наверняка, болельщики Ман Юнайтед не могут кинуть там камень в его огород, но тем не менее. Банально по функционалу это не тот человек, с которым команда должна играть, который должен играть хорошо, скажем так, выше, в линии полузащиты, чем тот же самый Погба.
Он просто рывки совершает туда. На самом деле играет Сульшер, он делает то же самое абсолютно, что делал Мауриньо 2 года назад. Абсолютно точно, почти идентично строит игру команды, когда был в глубине поля был Погба и Матич. Вот роль Матича теперь выполняет Мактоминой. Он даже по функционалу похож очень на Матича, но он моложе.
Ну да.
потому что Сульшер омолаживает команду.
Но он смелее вперед идет, то есть да, Матич играл ниже, а Мактомина играет выше.
Но суть все равно...
Но суть-то да.
Да, что они играют в паре.
Это набор характеристик. Но я с тобой согласен. Это набор характеристик у них похожий. Вопрос в том, что при этом наборе характеристик Мактомина играет слишком высоко. Он не должен так играть высоко.
Но он играет...
Он, как минимум, Погба туда должен врываться, понимаешь, отдавать.
Ну, врывается Мактомина. Кто-то из них должен врываться. Ну, вот видишь, когда рванул Мактомина, Манчестер Юнайтед заработал пенальти. Ну, вот это был пример того, чего им не хватало. Получается, есть фланговые игроки, которые постоянно пытаются смещаться в штрафную, но никто не совершает рывков туда из центра в штрафную. Ни Погба, ни Мактомина. Тут Мактомина рванул, что-то получилось уже.
Ну, кстати, в предыдущем матче с Вулс, похоже, рывок сделал Погба, когда тоже заработали пенальти. Если
да,
помнишь.
Ну, вот кто-то из них должен совершать эти рывки, по большому счету. А опции со скамейки, чтобы изменить игру, ну, особых нет. Но есть еще Хуан Мата.
Есть еще Фред.
Да, но Фред, опять же, он не атакующий игрок.
Ну, Фред, да.
Да, ну...
Ну, слушай.
И Матич есть.
Его, кстати, по-моему, уже списали Фреда, на самом деле. Я так понимаю, он отправится, скорее всего, или в аренду, или как-то так. Ну, вряд ли кто-то за него заплатит те деньги, которые МЮ заплатил за него в прошлом году. Но ведь суть к тому же сводилась, что его же так же самое использовали и Мауриньо, и Сульшер. Его использовали не таким образом, как он играл, например, в Шахтере, собственно, за что его и купили. Он ведь играл так же самое, как и Погба, ниже всех в этой тройки полузащитников. И, естественно, как бы свои лучшие качества он проявить там не мог. И вот, кстати, возможно, если бы Фред бы играл где-то вот где-то там, да, где он играл вот в Шахтере, о том же самом, возможно, как-то бы это добавило какой-то вариативности. А Мата, я вот тоже можно увидеть много отзывов болельщиков в момент, почему так поздно замены, и пускай там Мата там и не в форме, да, но тем не менее.
Так он никогда не в форме.
Ну, да, это значит, с этого, во-вторых, возможно, Мату и стоит, наоборот, наигрывать как больше центрального полузащитника, как по типу Давида Силвы, а не... Ну вот одного из этих, они на фланг куда-то там ставить, чтобы...
Ну, об этом вся тема еще поднималась, еще когда Мауриньо был тренером, и там бывают какие-то эпизоды, когда Майта выйдет на позиции десятки, и там отдаст передачу или забьет, и все сразу вот тут его нужно наигрывать. Ну, очевидно, есть причины, по которым он не играет в основе. Сейчас он даже летом подписал новый контракт с Манчестер Юнайтед, но роль его абсолютно не меняется. Это футболист...
Он, в принципе, сдал, начнем с этого.
Да, он, во-первых, хочется более молодых игроков использовать. Во-вторых, ну Мата, он не настолько стабильный футболист на самом деле. Ну вот если он не попал в ритм игры, вот он с Кристал Пэлас ничего не мог сделать. Бывают случаи, когда Мата выходит и добавляет разнообразие. Он-то может остановить динамику атаки, отдать передачу. А тут он вышел, не попадает он абсолютно в игру. Там 5 защитников против него. И никак, ничего он не может сделать. Поэтому на Мату никто не рассчитывает это так в полной мере. Никто не готов сделать его 10-м номером. Вот играй, пожалуйста, в каждом поединке. Я думаю, этого не будет. Просто Мата не тянет это, к сожалению. Хотя игрок хороший. И раз они его переподписали, то значит, как опцию его хотят оставить. Как было раньше, как и сейчас. Судя по всему, Мата будет выходить там либо на замену, когда нужно разнообразить атаку, либо там под некоторых соперников будет выходить в старте, или когда кому-то нужно отдохнуть. Ну, то есть такое эпизодические появления его на поле.
Игрок ротации.
Ну да, игрок ротации.
Кристал Пэлас. Я очень прям был приятно удивлен, что вот Рой Ходжсон не отсиживался. Знаешь, часто это бывает, когда ты приезжаешь играть с большой командой, большим клубом, большой, я не знаю, соперником, выезд в первую очередь. Команда вот закрывается, забили гол, и, знаешь, давай на отбой до посинения. Сравняли все равно на отбой. Тем не менее, ну вот даже когда пропускали первый гол, тогда, помнишь, Погба остановил контратаку в подкате. Вот. Ну, даже тогда они пытались убежать.
Ну,
да, это выглядело не таким образом, как бы это хотелось, но тем не менее, я просто веду к чему. Несколько игроков, ну, то есть не просто наобум, на одного столба, куда-то там надо вынести, чтобы один игрок зацепился. То есть они выбегали там, ну, 2-3 человека, там кто-то четвертый. Ну, Ван Анхель же забил в контре, левый защитник.
Да, ну...
Но это ведь тоже показатель.
Ну, у меня немножко другое впечатление. Я, конечно, поклонник Роя Ходжсона, и, очевидно, он правильно выбрал тактику на этот матч. Но, как по мне, Кристал Пэлас не особо пытался атаковать. Там очень часто они выбегали для того, чтобы вернуть мяч назад тут же или перестроиться обратно на игру в обороне. Даже был эпизод там во втором томе, в тайме, когда Гуаита выбивал мяч от ворот и выбил его прямо просто в аут. Туда, и, ну, насколько я понял, это была не ошибка, это был замысел такой. Он просто выбил его на половину поля Манчестера, начинайте оттуда, а мы перестроимся. Ну, если ты вспомнишь голы, их первый мяч как забил Кристал Пэлас. Ну, опять же, вратарь выбивает мяч от своих ворот, Линделев почему-то проигрывает борьбу в воздухе Шлупу. и Джордан Аю выбегает один на один и забивает. Второй мяч, да. Второй мяч.
Ну,
опять же, Манчестер Юнайтед рванул на чужие ворота. Никто уже не ждал. Они уже не ждали, что Кристал Пэлас будет атаковать. И там просто возникла ситуация, когда Бентеки отобрал мяч у Погба в центре поля. Ну, видимо, не успевали уже. Ну, не успевали игроки Манчестер Юнайтед. И удалось так уйти в контратаку. Но в целом по игре, мне кажется, Кристал Пэлас даже не пытался особо атаковать. Они, ну...
Ну, они рано во-первых, они рано забили.
Но до этого гола вообще ничего не происходило. Ну, то есть они отбивали, но они спокойно там...
Ну, они смелее ходили до Петровского, как минимум пересекали.
Они ни разу, поле. Да, но они ни разу в штрафную не заходили. Вот это, когда Джордан Аю подбежал и добежал до штрафной и забил, это был первый заход в штрафную за весь первый тайм у футболистов Кристал Пэлас. Ну, если уходил кто-то на фланг, там, возможно, где-то раз аут заработали, придержали и все такое. Ну, какого-то движения. Заха как бы... Заха в этом сезоне вообще не атаковал. Ну, вынужденно так вышло. Шеффилд Юнайтед не давал ему, Манчестер Юнайтед, ему тоже приходилось больше обороняться. То есть Заха в этом сезоне вообще не атакует.
Ну, этот матч у него какой-то был еще более-менее. Ну, понятно, не настолько...
Не, он нормально играет.
Не по стандартам прошлогодним, но в этом матче признаки жизни показал. Ну, какие-то.
Нет, так хотя, я не говорю, что он плохо играет. Там такие матчи, у него нет возможности просто играть. У него даже нет возможности идти в обыгрыш кого-то один в один обыгрывать. Редко такие возможности появляются. А тут, ну, тактика абсолютно правильная, Кристал Пэлас. Но забить им, наверное, чуть-чуть повезло все-таки. Именно забить дважды. Ну и во втором случае ошибка Де Хея, по-моему, тоже очевидная.
Ну, очевидно, да.
Потому что Ван Анхальт пробил. Ну, такие удары должен брать вратарь. Ну, а в целом, да. Тактически все замечательно, тем более перестроился Кристал Пэлас. Они играли в предыдущих матчах 4-4-2, тут они перестроились там на 4-5-1, еще появился Шейху Куэте в центре поля, то есть больше центральных защитников. Гарри Кехилл дебютировал в составе Кристал Пэлас, в принципе, неплохо отыграл. Но Ван Анхальт там вообще, по-моему, в двух эпизодах уже бил в ворота Джеймс, он блокировал его удары.
Там ложились под мяч, как в последний раз. А, хорошо, Тоттенхэм, Ньюкасл. Вот прямо от кого не ожидали. Ну, в принципе, у Кристал Пэлас тоже первые туры так себе. Ну, Ньюкасл как-то совсем казался печальным. Ну, наверное, вот еще матч с Арсеналом, но они были не настолько ужасны, как с Норвичем.
Ну, они слабо сыграли с Норвичем, но я не думаю, что они что-то ужасное показали. В прошлом сезоне Ньюкасл первый раз победил в ноябре. То есть по стандартам команды, ну, тут нет ничего такого.
Идут по графику.
Ну, сейчас обходит график. Тем более, если ты обратил внимание, при Бенитесе Ньюкасл ни разу не брал очки вообще в выездных матчах с представителями топ-шестерки. Стив Брюс в первом матче просто три. Сразу же. Ну, понятно, опять же, та же история, что и с Кристал Пэлас. Да, они приехали обороняться и забили свой мяч. Кстати, очень похожий даже гол забил Джоэлинтон на гол Джордана Аю в игре с Манчестер Юнайтед. И тоже... Как и с Ходжсоном, понятно, что ну, Брюс уже опытный тренер, он прекрасно знает, как нужно играть в таких матчах против сильных соперников. Там вопросы по Ньюкаслу, по его перспективам, они будут...
Ну, это другой вопрос.
Да, их можно поднимать как бы уже в играх с более равными соперниками для Ньюкасла. Ну, как они будут играть первым номером? У них раньше с этим были проблемы, и сейчас наверняка будут. Тут они сыграли все здорово, как вот по учебнику, как было необходимо в таком поединке. Опять же, все сыграли... Наверное, все выполнили то, что от них требовалось в этой игре.
Забавно, что при владении 80-20, ударах по воротам 17-8, Ньюкасл все равно опередил Тоттенхэм в показателе удары в створ.
Да.
3-3 против 2.
Да.
Ну, Тоттенхэм, ну, это слишком, не то чтобы слишком напоминало бы вот матч со Астон Виллой, да, но где-то эти проблемы, они живут. Ну и, естественно, мы не можем не коснуться вопроса Кристиана Эриксона, поскольку вот уже Маурисио Почеттино вот после матча сказал, что он не знает, где Эриксон окажется после первого числа. Ну и вот этот момент, что Эриксон сейчас сидит плотно на скамейке.
Ну он вышел.
Не, он играл, да. Я к тому, что вот они с Вертонгеном потеряли место в стартовом составе в первых турах. Судя по всему, ну, мне кажется, это не по игровым причинам.
Ну, Вертонген, возможно,
во всяком случае,
по игровым.
Опять-таки, если вспомнить, как опять Эриксон перевернул матч с Астон Виллой, с его выходом, как команда заиграла по-другому, то ну, здесь, наверное, все-таки какие-то есть моменты, связанные действительно с трансфером.
Ну, возможно, тренер просто сомневается в игроке, не считает, что он как бы мыслями сейчас настроен играть, поэтому оставляет его на скамейке, а когда уже появляется необходимость, выпускает на поле уже, ну, что уже остается. Может, он перевернет игру, как было с Астон Виллой. Я думаю, так. Ну, обычная ситуация. Тоже помнишь, как Ван Гал, у него Де Хеа вообще не играл до конца августа, когда речь шла о переходе в мадридский Реал, когда там в 2015 году, по-моему, он вообще не играл в команде. Ну, ничего, потом все, трансферное окно закончилось, трансфер не прошел, Де Хеа тут же вернулся в основу. Пожалуйста, продолжай. Ну, бывает такое периодически. Я не думаю, что это какая-то глобальная проблема. Тем более, вот уже в воскресенье закроется это трансферное окно, и будут они точно знать.
Ну, для Тоттенхэма потеря Эриксона, она, ну...
Не, это плохо.
Это не очень, это прям крушение какое-то.
Ну, я не думаю, что это крушение. Ну, всегда можно открыть таланты других футболистов. Есть же сильные игроки в составе Тоттенхэма. Ну, согласен, такого же футболиста конкретно, как Эриксон, там нет. Но есть футболисты с другим функционалом. Он, как Ливерпуль в свое время потерял Каутиньо, тоже не было такого же футболиста. Но Ливерпуль стал сильнее, как команда. Другие футболисты раскрылись. С другими характеристиками прибавили. Может, и в Тоттенхэме так же будет. Я вообще не уверен, что он уйдет куда-то, если честно.
Да.
Не, ну так... Тоттенхэм просто слабенько играет на старте сезона.
Ну, это классический Тоттенхэм.
Они с Астон Виллой сыграли хорошо второй тайм. Больше у них ничего хорошего не было в этих трех матчах. Даже с Манчестер Сити.
Ну, отмучились. Там... Они с Манчестер Сити, они просто отмучились.
С Ньюкаслом тоже. Они, ну, страдали немножко. Немножко страдали. Понятно, нужно отдать должное Ньюкаслу, но Тоттенхэм в своей лучшей форме, наверное, создал бы больше моментов.
Возможно.
Ну, Пол Мерсон сказал, что Тоттенхэм уже выбыл из борьбы за титул. Но это достаточно простой прогноз. Это даже можно было после игры со Астон Виллой сказать, что по увиденному качеству, я думаю, Тоттенхэм не станет чемпионом.
Ну, вряд ли они и ставили перед собой такую задачу. Ну, да,
ставили,
ладно.
Ну а что им, а какие им еще? Ну, нужно как-то куда-то расти.
Ладно, пройдемся еще раз одним глазом по результатам прошлого тура. Норвич Челси 2-3. Интересный, кстати, был матч, вполне такой, соответствовал тому, что стоял особняком, и на 2.30 его поставили, и, думаю, люди, которые посмотрели этот футбол, не ошиблись в своем выборе. Брайтон, Саутгемптон 0-2, ну, тут удаление, конечно, Брайтон подкосило, хотя да. При всем при этом Брайтон, ну, как мне показалось, смотрелся довольно...
Ну, нормально.
Нормально. Ман Юнайтед, Кристал Пэлас уже обсудили. Шеффилд, Юнайтед, Лестер. Лестер уже в зоне Лиги Чемпионов. 1-2, Лестер победил. Первый гол Джимми Варди в сезоне.
Ну и Харви Барнс забил.
Харви Барнс забил, да. И Брэндон Роджерс в топ-4.
Ну это первая победа в сезоне на самом деле.
Уотфорд, Вест Хэм 1-3. В Уотфорда все прям... Ну, катастрофично, я бы сказал, складывается на старт сезона. И нельзя сказать, что вот в каждом матче они вот выглядели настолько плохо, чтобы вот...
Оно всегда так. Оно всегда так. Какие-то появляются небольшие отрезки, когда думают, что, в принципе, не так уж плохо. Ну, знаешь, что хорошо? Ну, не то, что хорошо, что... Да вот, Форда никому нет дела.
Может быть, проще справляться с давлением.
Да, ну... Вот был период, да, когда там пришел Марко Силва, был какой-то хайп вокруг Уотфорда поначалу. В прошлом сезоне тоже были какие-то отрезки. Но вспоминаешь там годы, когда работал Мацари, там Кики Флорес, вот это вот второе. Ты реально не замечаешь, что они играют в чемпионате даже, особенно во второй части.
Команда слишком безликая становится, очевидно. В субботний матч-дэй заканчивали на Анфилде, Ливерпуль обыграл Арсенал 3-1. Ну, как мы, в принципе, говорили в превью... Наверное, где-то так все и слишком, как-то все слишком прогнозировано. Ну, за исключением разве того, что все-таки у Арсенала были слишком хорошие шансы, дабы повести, уйти вообще на перерыв с преимуществом в счете.
Но это опять
Они же... наверняка бы его и не отстояли, но тем не менее слишком такие... Ливерпуль давал очень много подарков.
В том-то и дело, что Ливерпуль давал подарки, но по игре он все равно с превосходством как-то
выглядел. По игре там в одни ворота все выглядело.
Ну и Давид Луис тоже вот... Мы увидели его там хорошие стороны, он неплохо играл за Бернли, а тут вот как раз классический Давид Луис, который, ну, в принципе, ему неинтересно обороняться, у него нет терпения для этого.
Ну, его Шрафа пробовал еще в Челси делать опорным полузащитником, и больше к этой идее никто из тренеров не возвращался.
Не, был, он периодически выходил, но когда нужно было кого-то заменить, он в Бенфике был, по-моему, центральным полузащитником, когда еще, ну, до перехода в Челси. То есть он может быть центральным полузащитником. Но вот этот вот, ну там что фол в штрафной замечательный.
Да.
Тебе надоело. И на фланге, когда он бросался на него просто, да, и побежал.
Так.
Но Арсенал в следующем туре играет с Тоттенхэмом.
Вот отличный матч. Каждой команде как-то реабилитироваться за... Болезненное поражение. Борнмут, Ман-Сити, ну все понятно, 1-3. Отметим гол Харри Вилсона шикарный. И, в принципе, это второй гол для Харри Вилсона уже в Борнмуте в этом чемпионате. Тоттенхэм, Ньюкасл, сказали, Вулс, Бернли 1-1. С одной стороны, как-то хочется сказать, что вот, ну, знаешь, по прошлому сезону становишься волей-неволей каким-то заложником ожиданий от Вулс. Ну вот, ну Бернли, конечно, сейчас на Марсе. Я, ну смотришь на Шона Дайча, вот он прям переживает прайм просто свой тренерский, по-моему.
Ну, они в этом сезоне хорошо начинают, в отличие от предыдущего.
В следующем, ладно, мы об этом еще поговорим. Ну и отдельный матч еще, на котором мы хотели остановиться, это матч, который состоялся в пятницу. Астон Вилла переиграла Эвертон. Ну, не, можно сказать, что уверенно переиграла.
Ну, ты заслуженно.
Заслуженно. Вот, 2-0.
Мог Эвертон сравнивать. Там были моменты, конечно, шикарные особенно. Астон Вилла играла лучше, но у Эвертона были возможности сравнять 5-1-1. Особенно промах Волкота.
Волкота, да, это прям как что-то с чем-то. А Эвертон после трех туров имеет всего один забитый мяч в своем активе, и это вряд ли то, чего от команды ожидали.
Мне нравится, как быстро меняется восприятие всего из-за одной игры, потому что первые два матча у них было 4 очка, и говорили, что Эвертон не пропускает в двух играх.
Прибавляет.
Да, она наладила свою оборону после трех туров, уже акцентирует внимание на том, что она забила всего один мяч в трех играх. И я уже даже и не помню, кто его забил, если честно. Это в предыдущем туре.
Да, Бернард забил.
А, да, Бернард его забил. Можно ли сказать, что у Эвертона проблемы в атаке? Опять непонятно, у команды нет центрального нападающего. Не знаю, они тратят столько денег на усиление состава, но по факту у них по-прежнему нет центрального нападающего. Есть Калверт-Льюин, который даже не совсем нападающий, но он не забивает. Сейчас есть Мойзе Кин, который не играет в основе.
Или пока не играет в основе.
Иногда Ришарлисон играет.
Даже Волка там иногда бывает.
И это очень странно, когда ты тратишь столько денег на усиление состава, но при этом у тебя нет нормального центр-форварда. У команд попроще есть нормальные центр-форварды, и даже хорошие центр-форварды. У Эвертона это странно.
Его нету акцентированного, скажем так. Даже не пускай там супертопового, да, но вот именно стрейт, что называется.
Ну да, он должен быть, я так думаю.
Отдельно бы еще, что по Эвертону лично мне вот заметно, это как-то Гилфи Сигурдсон пока что не в лучшей форме, не совсем у него клеится.
Может, возраст уже.
29 лет ему. Еще вроде рановато.
Я думал, 30, там 2.
В этом году 30 будет, но вот пока еще 29. А вообще, вот Сигурдсон по прошлому сезону, наверное, такое главное светлое пятно команды.
Наверное.
Но в всяком случае, человек, вокруг которого как-то это нападение работает.
Еще Идриса Гуе.
Идриса, согласен. Вот Сигурдсон, тот человек, вокруг которого обычно нападение, собственно, и строится. Он задает вектор, он отдает эти пасы, в конце концов забивает с пенальти. сейчас нет ни пенальти, ни пасов. Нету у Сигурдсона ничего. Я это говорю как счастливый обладатель Гильфи Сигурдсона в своей фэнтези-команде. Вот. А Ришарлисон, Бернард, тоже такие. За Ришарлисона, конечно, сумасбродные деньги
были. Они играют.
И на это как-то... не постоянно. Они играют, но это вот нету той самой...
Эвертон. Понятно, что Бернард — это не Рашфорд, не Марсиаль. Все равно по своему уровню. Поэтому это Эвертон. Но они как раз играют. Был бы какой-то нападающий, Эвертона, я думаю, больше было бы побед и результатов. Хотя в прошлом сезоне, видишь, у них больше было проблем с обороной, наверное, на каком-то этапе. И Пикфорд не всегда играл убедительно, и центральные защитники. По-моему, основная такая, не то чтобы претензия, основной вопрос, который есть к Эвертону и Марку Силви за этот период времени, который они работают, что при всем усилении до сих пор непонятно, как именно они пытаются играть, во что именно пытается играть этот Эвертон Марку Силви. Иногда сыграют так, иногда сыграют по-другому, до сих пор непонятно. И результаты очень сильно отличаются постоянно. То есть команда какая-то, она вечно в подвешенном состоянии, непонятно, кто там ключевой игрок.
У них есть какие-то отрывки, то есть где-то у них очень сильный левый фланг. Люкадинь и Бернард, у них интересная как минимум связка, постоянные забегания, подключения. Вот это доставляет. Да и, в принципе, кстати, Люка Динь, ну, наверное, одним из открытий был прошлого сезона еще. Вот, кстати, мы говорили...
в атакующем плане.
Да, но мы просто говорили, кого можно вот выделить, да, у Эвертона. То есть мы там и Гуе, Сигурдсон. Ну и вот Люка Динь неплохо себя проявил. Но как-то этого недостаточно, поскольку вообще целостности нет. Да и, в принципе, если посмотреть, как они тасуют состав, особенно в середине, ну, там... Это тоже откуда возьмется какая-то вот стабильность, когда у вас на ключевой позиции идет ну, вечный такой, я не знаю даже, как это назвать, круговорот.
Да, согласен. Поэтому я от Эвертона ничего и не жду совершенно.
В общем, о наполеоновских планах, и несмотря на вливание, говорить бессмысленно. А Астон Вилла. Наконец-то команда победила. Вот страдали они, вот прям их жалко было первые два тура. Были такие вот я не знаю, что ли, опасения, чтобы это не повторилась история с Фулхэмом, который тоже вроде на старте сезона весело, бодренько смотрелся. Они даже выиграли, по-моему, какой-то один там...
Они выиграли, по-моему, 4-2 у Бёрнли.
Да-да-да, какой-то у них был такой вот крутой матч, эмоциональный, и потом все как-то расклеилось. Здесь вот тоже команда постоянно рядом, чего-то не хватает, где-то не повезло. Ну вот здесь повезло, свое забили, Эвертон свое не забил, и как результат первая победа. Кого бы ты выделил у Астон Виллы вот на старте сезона?
Ну, Джош МакГин, наверное, в первую очередь. Он, по-моему, во всех матчах играл здорово. Если брать последнюю игру, по-моему, лучше был этот Хота Пелитейра, который из Бирмингема пришел. Грилиш играет достаточно хорошо во всех матчах, мне кажется.
Ну, мне еще очень сильное впечатление оставил Тайрон Минкс по первым матчам. Прям вот...
Да.
За него отвалили крутые бабки Борнмуту, но тем не менее прям... Вот видно, за что отдали деньги. И, возможно, ну, Мингзу...
Ну так, Минкс
26 лет. Ему 26 лет, да, уже не молодой парень. Но, с другой стороны, прекрасный возраст, чтобы показывать ну, все лучшее. Да и с такой игрой, мне кажется, там и в топ-клубы могут позвать.
Ну, Минкс лет 6-7 назад он считался одним из самых перспективных футболистов английских вообще. Да потом у него немножко там травмы, немножко не так пошла карьера. Но в Астон Вилле он как-то... Вернулся в чувство, потому что в Бормуте ему не удавалось заиграть. По-моему, в премьер-лиге в Бормуте он запомнился только тем своим конфликтом с Ибрагимовичем. Это и все его как бы, достижения на этом уровне. Тут уже другое дело. Согласен с тобой насчет Тайрона Минкса. Да и Том Хитон играет неплохо. Кстати, тоже хорошее подписание.
Да, отличное подписание, согласен.
Для Астон Виллы. Ну, посмотрим. Ну, Эльгази, вот такие футболисты, как Эльгази, они хорошие, но они нестабильные немножко.
Ну, вот Резеге и тот же сам, да, они вот... Вот
Резеге посмотрим, он пока новый, я ничего не могу сказать, но Эльгази...
Ну, они вот вроде, да, смотришь на них как-то и есть вроде, но и чего-то не хватает одновременно, такой, да, какие-то противоречия. Ну, а с другой стороны, ну, а чего мы хотим? Если бы Эльгази или там Резеге играли каждый матч на топ-уровне, они бы, наверное, не восстановили, играли. Ну, да. Это как с Эвертоном, ну, да. То же самое, да. Что мы сейчас говорили.
Ну, посмотрим, как пойдут дела у Весли Морайеса. Ну, вот, по крайней мере, он забил первый мяч. В этом туре вообще было много этих авторов первых мячей, форвардов. И он забил, и Джоэллинтон забил за Ньюкасл, а Ле вообще забил 2 за Вестхэм.
Да.
Ну, то есть разошлись все.
Хорошо, теперь еще кратко пройдемся по четвертому туру. Саутгемптон Ман Юнайтед открывает тур у нас. Челси Шеффилд Юнайтед, Кристал Пэлас Астон Вилла, Лестер Борнмут, Ман-Сити, Брайтон, Ньюкасл, Уотфорд, Вест Хэм примет Норвич, Бернли, Ливерпуль, центральный матч. А, ну, ну, в принципе...
Я думаю, Ман-Сити, Брайтон, вот этот поединок, который не стоит пропускать никому.
Эвертон, Вулвс, команда с такой бой-бой, команд выше среднего. И заключительный матч Арсенал, Тоттенхэм, лондонское дерби. Да. Как-то так. Заканчивать подкаст мы будем, наверное, у нас последняя тема нашего подкаста. Это немножко печальная, это вылет сейчас нашумевшая тема вообще в интернете. Это потенциальное исключение из профессиональной футбольной лиги, или как это правильно называть?
Футбольная лига.
Ну, да. ПФЛ, это немножко...
ПФЛ.
Это немножко не оттуда.
Попов подписал.
Славные клубы Бёрри и Болтон. Ну вот для, думаю, слушателей Болтон, наверное, больше клуб на слуху, поскольку еще совсем недавно эта команда веселая, ведомая Сэмом Аллардайсом, Джей Джей Акочей, Иваном Кампо, Николя Нелька, ну и прочими звездами, как это сказать, на спаде, наверное, на сходе. Ну, да, Джуркаев да. тот же самый, тоже все да. люди, которые уже пришли туда.
Ривалдо хотели еще подписать, тогда были близки.
Да. Люди, которые уже... Да, 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 интересная команда вообще была тогда у них. И помним эти старты чемпионата на первом месте, в топ-3, потом в топ-5.
Так Болтон в 2005 году набрал столько же очков, сколько и Ливерпуль, когда он выиграл Лигу чемпионов по 58. То есть...
есть какое-то определенное легаси, но вот на данный момент все очень плохо. И, скорее всего, ну вот, по-моему, уже Бёрри там Бёрри совсем точно. Приехали.
Да, Бёрри уже точно. Их исключили из... Ну, и тот, и другой клуб начали сезон. Бёрри в прошлом году вышел из Лиги 2 в Лигу 1, имея уже финансовые проблемы. Болтон вылетел из чемпионшипа в Лигу 1, опять же, имея финансовые проблемы. Оба клуба получили минус 12 очков. Ну, потому что, во-первых, ну, у Бёрри там своя ситуация. То есть был один владелец, который там наворотил кучу дел плохих. И в прошлом году он продал клуб, когда у него уже были финансовые проблемы, какому-то непонятному чуваку за 1 фунт. То есть он выкупил этот клуб. Ну и сейчас он не предоставил никаких гарантий, он не выплачивал деньги, не предоставил никаких гарантий будущего. Кредиторы подали на него в суд, ну, требуя ликвидировать Бёрри. Потом они как-то пришли к какому-то согласию о том, что он будет выплачивать деньги по частям. Им позволили...
Отсрочить,
да, позволили отсрочить. При этом Бёрри не разрешили играть в чемпионате, потому что у них нет денег, как бы, да, они не оплачивают работу там, работников стадиона, клуба. Они не играли в чемпионате в этом сезоне ни разу, у них минус 12 очков. У Болтона, Болтон уже перешел во внешнюю администрацию из-за похожих проблем, но Болтону разрешили играть все-таки. Ну и в Болтоне, ну они ищут, по крайней мере. У них вчера тоже был дедлайн до того же времени, но Болтону еще продлили его на 2 недели. Вроде бы как есть покупатель, возможно, что-то получится. Ну и больше доверия вызывает, наверное, администрация внешняя.
Ну да, здесь разница...
Чем тот подозрительный чувак.
Да, здесь разница в том, что здесь администрация занимается, да. А тогда как там обычный...
Да, и тот у него были предложения, у того были предложения какие-то у этого чудака из Бори, из Бёрри, но он не соглашался, видимо, его что-то не устраивало. Но все равно тут в первую очередь вопросы как бы к футбольной лиге. В первую очередь к футбольной лиге, потому что сейчас они все такие встревоженные, там, сочувствуют, переживают. Но ведь когда продавался этот клуб за 1 фунт, они даже никак не проверили финансовое состояние того чувака, ни его историю, никак. Просто позволили состояться этой сделке, им было все равно.
Ну, то есть, грубо говоря, мы с тобой могли купить, и никто бы
да.
и...
И он, а у него какая-то там история вообще сумасшедшая, он там в ликвидации 30 с чем-то компаний разных бизнес участвовал, то есть это его профиль.
Ну как Дональд Трамп прям.
Да, он этим занимается, да, это его хлеб. Они даже этим не заинтересовались, и в принципе то, что они допускают в английском футболе, это ну как бы... Вот премьер-лига — это какая-то параллельная реальность, которая вообще уже не имеет отношения к английскому
но
футболу.
Но там тоже случались подобные вещи в премьер-лиге. Ну, похоже, ну, не настолько возможно.
Потом, все... когда клубы уже вылетали, да.
Ну, послушай, был же с Ливерпулем, по сути. Ливерпуль стоял на грани. Это, ну, с другой стороны, конечно, такой клуб, как Ливерпуль, и продать проще,
конечно.
Очевидно.
Чем... А я имею в виду вот такие какие-то клубы поменьше, их, конечно, запускают очень серьезно. Тот же Бёрри, это маленький клуб, маленький город, но он находится рядом с Манчестером, можно сказать, соседствует с Манчестер Юнайтед. Так вот, в нынешнем столетии, по-моему, ну, порядка 40 клубов попадали в администрацию английских. Ну, то есть это
в 21
очень
веке,
много,
да, получается?
Да. Угу. Оно растет постоянно, это количество, с каждым десятилетием. Угу. То есть это очень-очень много. Ну, это уже как бы, да, мы говорим там Манчестер Сити, вот это все, как бы, да, премьер-лига, exciting season. Но это все уже настолько далеко от английского футбола, от его реалий. И эти клубы, они, в принципе... Они, наверное, мне кажется, не считают себя уже английскими. Им не нужна эта пирамида. Вот кто-то написал вчера о том, что как бы это, все должны обеспокоиться, потому что, ну, пирамида, что у нее есть основа, мы все часть этой пирамиды, там, да, и должны переживать и большие клубы. Но мне кажется, большие клубы не будут об этом переживать, им вообще нет до этого никакого дела, потому что они работают на какой-то мировой глобальный рынок, им эта Англия, привязка к Англии не нужна.
Ну, это уже транснациональные корпорации, по сути.
Ну, типа того, да. И им даже не важно, будут ли деньги, знаешь, даже если уровень жизни серьезно там в Британии упадет. Допустим, сейчас уже цены завышены очень сильно на матчи премьер-лиги. Если даже этот уровень не пойдет, но все равно найдется, кому тратить их. Будут приезжать туристы, тратить деньги, ходить на стадион.
Ну да, да. Не, в топ-клубе это однозначно, поскольку даже, ну, мы видим все в топ-клубах, да, в премьер-лиге стадионы все полностью заполнены, они трещат, грубо говоря. Сегодня, чтобы попасть на стадион, ну, там, или на Олд Траффорд, или на Анфилд, или там, я не знаю, то есть на тот же стадион Новый Тоттенхэма, ты же попробуй пройти, ну, купить билеты.
Да.
Ты их же, их купить просто вот, вот как официально там на сайте, да, клубного сайта, или там на, в кассе, как это там по старинке, это невозможно, это просто уже невозможно. То есть это исключено просто. Сегодня, чтобы стать в очередь, например, за сезонным абонементом, ну, нужно простоять годы, если не десятилетия, чтобы... Ну, это жесть, это реальная жесть. И знаешь, вот в этом плане напомнило это... Ну, опять-таки, в чем вот принципиальное отличие футбола от, например, американских лиг? Вот есть, например, суперлиги, да, там, грубо говоря, там НБА, там, или НФЛ, или еще что, или MLB. У них же какой-то... Там же тоже ведь есть команды там, из бедных рынков или там, из маленьких городов, где тяжело генерировать там, такую прибыль, как там, генерируют команды из Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. То есть люди, которые там... Они вот, тратят много, то есть они и таким образом вот, там, богатые делятся с бедными. По-хорошему, то есть принцип построен на том, что вот, кто больше переплатил, тот платит это все в бюджет лиги, лига потом это как-то пропорционально все делит и таким образом подтягивает низы. Здесь же низами никто не заинтересован и ну, это же ведь история. Сегодня ты найдешь хорошего владельца, завтра ему станет даже вот проверенного владельца. Да? Завтра он скажет, ну, ребята, у меня поменялись планы. Там, или я...
да.
ты никогда не застрахован. По-моему, даже, или ты писал, или я не помню, кто писал, по истории с той же самой Бёрри. Там же вроде нормальный этот товарищ ими руководил до поры до времени. А потом как-то все вот оно вот в один момент резко... Или это с Болтоном было? Я вот...
С Болтоном.
С Болтоном, по-моему, да. Было, да. Просто когда один момент оно вот раз и все. Ну это вот просто это, понимаешь, это бизнес. По-хорошему такое случается не только в футболе. Такое же может случиться в любой компании, в любой отрасли. Вопрос только в том, что если мы говорим, вот, ребята, у нас футбол это какое-то такое прям явление, да, где вот мы продвигаем на, ну, непонятно на какой уровень, ну, неважно, да, если мы в это вкладываем какой-то больше смысл, ну, какие-то смыслы, кроме того, что это обычная коммерция предприятия, то давайте тогда действительно делать, как это делают те же там американцы, которые... Ну, топят за лигу, по сути, не за конкретных там топчиков, а вот за саму основу.
Ну, да, я согласен с тобой. Здесь за основы не топят. Продают верха, опять же, которые не сильно связаны с этими основами. Ну, то есть Манчестер Сити вообще не похож на английский клуб практически ничем.
Ну, да.
Ну, на данном этапе уже. Ну, как-то исторически, да. Но эта история никого уже не интересует.
Но они пытаются, ты же видишь, они как-то пытаются этот бренд двигать. Там,
да,
Citizens
уже,
там и т.д. и т.п.
Ну, это уже все совсем другое. Это уже какие-то прозрачные торговые центры.
Да,
вот это
да,
вот
да,
все.
Да, да.
А... Так можно было бы. Конечно, в Англии больше клубов, гораздо больше клубов. В футбольной лиге только 92 клуба, да, в четырех дивизионах в сумме. А так это, ну, немыслимое количество клубов. Каждый там где-то у кого-то 200 человек приходит, у кого-то 1000, у кого-то 3000. Да, для всех это имеет какое-то значение, люди как-то их поддерживают. Ну, наверное, да, до клубы самых низких на пирамиды, им сложно оказаться, они в такой ситуации. То есть их никто не покупает, там, туда не приходят никакие мошенники потенциальные, у них нет никаких амбиций. Клубы, которые находятся в футбольной лиге, там уже такое возможно. И опять же, что может быть? Либо делиться, как ты говоришь, да, но опять же, делятся только в премьер-лиге, и то.
Ну да, 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 да.
Ты же делешь такой себе. Ну, на фоне других чемпионатов футбольных, конечно, хороший. Футбольная лига уже, чемпионшип, лига 1, лига 2, как бы не претендует на эти деньги. Может быть контроль какой-то, опять же. Ну, более жесткий контроль. Ну, невозможно. Столько мошенников, по-моему, было в английском футболе. Там люди, у них биография просто, там, ну, знаешь, клейма негде ставить там, да. Но они все равно им продают клубы. Потом эти люди садятся в тюрьму там в Таиланде, еще где-то в своих странах. Они оказываются там чуть ли не военными преступниками. Ну, тут нормально все, прошла сделка. Ну, опять же, нет никакого контроля.
Ну, вот ведь, да, опять-таки. Но если мы говорим о контроле, то, следовательно, лига должна быть заинтересована в том, чтобы двигать. Почему контроль? Потому что лига, да, то есть если у нас есть лига, значит мы заинтересованы, чтобы каждый участник был,
ну, да,
ну как-то вот при жизни, что ли.
Ну, а тут уже премьер-лига очень оторвалась от всех остальных.
Вот.
Очень оторвалась она от всех остальных. Ну, она тоже, мне кажется, тоже там произойдет, ну, что-то, что ее придавит.
Новая суперлига?
Не, ну, может быть, суперлига. Я думаю, что просто со временем очень сильно упадут эти контракты. Ну, по-любому. Ну, я имею в виду, не будут зарабатывать столько денег от телевидения премьер-лига. Это не настолько интересный продукт, мне кажется, сам по себе. И сами изменятся сами медиа, сам доступ к информации изменится. Люди не хотят платить уже большие деньги за то, чтобы смотреть футбол. Сейчас все слишком доступно стало. мне так кажется. И сейчас уже снизился, вот новый контракт, они будут зарабатывать больше, действительно, но за счет международных рынков. Внутренний немножко пошел на спад, то, что они продают Skype и BT Sport, ну, немножко Amazon, но Amazon, он не производит. Amazon как бы ему делают картинку.
Ну, оно же, видишь, постепенно мы видим даже вот на странах пост-СНГ, там Украина та же самая, и Россия, и мы видим, как оно выходит все вот в эти стриминг, в стриминг уходит. То есть классические телекомпании, да, они вот уже как-то становятся, что ли, пережитком
нет,
прошлого.
Нет, они не могут, понимаешь, они не могут стать все равно пережитком прошлого, потому что они производят.
Ну, на данный момент.
Они занимаются
продакшеном. Они занимаются продакшеном. Ну, вот.
А как бы у нас говорят стриминг, да, но они готовую картинку ретранслируют. Все-таки продакшеном занимаются большие компании. Сейчас Amazon, он как бы вышел на этот рынок, он будет показывать два тура полностью вот в этом сезоне вместо Sky и BT Sport. Но продакшен ему обеспечивает там тот же BT Sport и еще какая-то компания. То есть продакшен они не занимаются пока. И это слишком, это сложно для них, это слишком затратно. То есть невозможно.
То есть пока есть продакшен, еще в принципе, наверное, оно вот на этом будет...
Ну, наверное, держаться. Да. Я просто думаю, что никто не захочет платить такие деньги. Уж то очень дорогой продакшн. Но это я так предполагаю, да, в ближайшие 10 лет.
Ну, это раз насчет рынка. Посмотрите, например, на Украину. Ну, вот у нас показывали ТК футболы, но там же никакого продакшена, по сути, не было.
Ну, чемпионат Украины. Это
ну, нет, ну, если говорю за трансляцию премьер-лиги. Это обычная ретрансляция, да и все.
Нет, это международный рынок. Но кто-то же должен производить его.
Ну, например, те же поляки, они делают. Вот у них есть...
Нет, так они делают, понимаешь, они могут студии какие-то заказывать себе выездные, тратить на это деньги. Но сами игры снимают все равно британские компании, которые продают потом эту картинку по всему миру. Вот я о них говорю, насколько для них это будет выгодно. Сейчас они уже заплатили меньше за премьер-лигу. Ну, немножко меньше, но все равно, как бы там ни было. И будет ли интерес расти к премьер-лиге, я не уверен в этом, ну, в ближайшие годы. Ну, это отдельная тема, конечно. Ну, в любом случае, очень большой разрыв между премьер-лигой и всеми остальными. И почему клубы оказываются в такой ситуации? Это первая причина, что иногда появляются откровенные мошенники, которые туда приходят, да, и, ну, и оттуда просто вытягивают деньги. А второе — это, ну, не очень грамотное руководство, которое вот этими амбициями живет и хочет поскорее попасть в премьер-лигу, тоже берет себе какие-то займы, берет долги. Ну, и потом
надувают пузыри.
Да.
Ладно, будем на этом заканчивать. Дмитрий Липский, Иван Громиков, это подкаст Boxing Day, три тура позади. Надеюсь, что услышимся уже по итогам четвертого тура. Ну, услышимся.
Пока.